Габриэль Гарсия Маркес. Полковнику никто не пишет. Полковник открыл жестяную банку и обнаружил, что кофе осталось не больше чайной ложечки. Он снял с огня котелок, выплеснул половину воды на земляной пол и принялся скоблить банку, вытряхивая в котелок последние крупинки кофе, смешанные с хлопьями ржавчины. Пока кофе варился, полковник сидел около печки, напряженно прислушиваясь к себе. Ему казалось, что его внутренности прорастают ядовитыми грибами и водорослями. Стояло октябрьское утро. Одно из тех, что трудно пережить даже такому человеку, как полковник, привыкшему к томительному течению времени. А ведь сколько октябрей он пережил! Вот уже 56 лет, столько прошло после гражданской войны, полковник только и делал, что ждал. И этот октябрь был в числе того немногого, чего он дождался. Жена полковника, увидев, что он входит в спальню с кофе, подняла москитную сетку. Этой ночью ее мучил приступ астмы, и теперь она была в сонном оцепенении. И все же приподнялась, чтобы взять чашку. «А ты?»
«Я уже пил», — солгал полковник. «Там оставалась еще целая столовая ложка».
В этот момент раздались удары колокола. Полковник вспомнил о похоронах. Пока жена пила кофе, он отцепил гамак, в котором спал, скатал его и спрятал за дверью. «Он родился в 22-м году», — сказала женщина, думая о покойнике, «ровно через месяц после нашего сына». Она дышала тяжело, прерывисто, отпивая кофе маленькими глотками в паузах между глубокими вздохами. «Ужасно, когда тебя хоронят в октябре, правда?» — сказала она. Шел мелкий докучливый дождь. Полковник был бы не прочь завернуться в шерстяное одеяло и снова улечься в гамак, но надтреснутая бронза колоколов настойчиво напоминала о похоронах. «Да, октябрь», — прошептал он, отходя от окна. И только тут вспомнил о петухе, привязанном к ножке кровати. Это был бойцовый петух. Полковник отнес чашку на кухню и завел в зале стенные часы в футляре из резного дерева. Было 7:20. Он отнес петуха на кухню, привязал его у очага, сменил в миске воду, насыпал пригоршню маиса. Через дыру в изгороди пролезли несколько ребятишек. Они сели вокруг петуха и молча уставились на него. «Хватит смотреть», — сказал полковник. «Петухи портятся, если их долго разглядывать». Дети не пошевелились. Один из них заиграл на губной гармошке модную песенку. «Сегодня играть нельзя», — сказал полковник. «В городе покойник». Мальчик спрятал гармошку в карман, а полковник пошел в комнату переодеться к похоронам. Кое-как побрившись, зеркала уже давно не было, полковник молча оделся. Его костлявые руки туго обтягивала прозрачная кожа, усеянная красными пятнами. Такие же пятна были на шее. Полковник надел черный суконный костюм, который после женитьбы носил лишь в исключительных случаях, и лакированные ботинки, единственные, которые остались целыми. Взглянув на него, жена увидела, что полковник одет, как в день свадьбы, и тут она заметила, как сильно постарел ее муж.
«Что это ты так нарядился?» — сказала она. «Словно произошло что-то необычное». «Конечно, необычное», — сказал полковник. «За столько лет первый человек умер своей смертью». Жена придержала его за рукав. «Причешись». «Должно быть, «Я похож на попугая», — сказал он. Женщина внимательно осмотрела мужа. Подумала: нет, он не похож на попугая. Это был крепко свинченный, сухой человек, но его глаза были полны жизни. «Все в порядке», — произнесла она. Они жили на краю маленького городка в домике с облупленными стенами, крытым пальмовыми листьями. Было по-прежнему сыро, хотя дождь уже не шел. Полковник спустился к площади по переулку, где дома лепились один к другому. Выйдя на центральную улицу, он вдруг почувствовал озноб. Он вошел в дом, чтобы выразить соболезнование матери покойного, и тотчас почувствовал запах множества цветов. Ему стало душно. Мать сидела у гроба, отгоняя мух веером из пальмовых листьев. Другие женщины, одетые в черное, смотрели на мертвое тело с таким выражением, с каким смотрят на течение реки. Взгляд его упал на покойника. Того было трудно узнать. При жизни крепкий и подвижный, а сейчас завернутый в белое, с кларнетом в руках, он казался таким же растерянным, как полковник. Когда полковник поднял голову, чтобы схватить ртом немного воздуха, он увидел: уже закрытый гроб плывет, раскачиваясь над головами людей, к двери, по волнам цветов, раздавливая их о стены. Полковник вспотел, у него заломило суставы. Минуту спустя по векам ударили капли дождя, и полковник понял, что стоит на улице. Кто-то схватил его за рукав и сказал: «Скорее, кум, я жду вас». Это был Дон Сабас, крестный отец его умершего сына, единственный из руководителей партии, который избежал политических преследований и продолжал жить в городе. «Спасибо, кум», — сказал полковник и молча зашагал под зонтом. Оркестр играл похоронный марш. Полковник заметил, что не хватает кларнета, и только тут до него по-настоящему дошло, что покойный действительно умер. «Бедняга», — прошептал он. Дон Сабас откашлялся. Он держал зонт левой рукой, подняв ее почти вровень с лицом, потому что был гораздо ниже полковника. Когда процессия миновала площадь, мужчины заговорили. Дон Сабас с опечаленным видом повернулся к полковнику. «Как петух, кум?» «Живет себе». На кладбище полковнику стало плохо. Дон Сабас оттолкнул его к стене, чтобы пропустить вперед людей с гробом, а когда потом с извиняющейся улыбкой обернулся к нему, то увидел, что лицо полковника окаменело. «Что с вами, кум?» Полковник вздрогнул. «Октябрь, кум». «Вот и кончился дождь», — подумал полковник. Он почувствовал себя лучше, но все еще прислушивался к своим ощущениям. Дон Сабас вернул его к действительности. «Вам надо сходить к врачу, кум». «Я не болен», — сказал полковник. «Просто в октябре я чувствую себя так, будто мои внутренности грызут дикие звери». Дон Сабас простился с полковником у дверей своего дома, нового двухэтажного, с окнами, забранными железной решеткой. Полковник зашел в лавочку, чтобы купить банку кофе и полфунта маиса для петуха. В пятницу днем приятели его сына Агустина, портные из мастерской, где тот работал, фанатики петушиных боев, воспользовались случаем и пришли посмотреть петуха. Петух был в форме. После их ухода полковник вернулся в спальню. «Что они говорят?» — спросила жена. «Они в восторге. Уже откладывают деньги, чтобы поставить на петуха». «Не знаю, что они нашли в этом ужасном петухе», — сказала женщина. «Настоящий урод. Голова слишком маленькая для таких ног. «Они говорят, что это лучший петух в округе», — возразил полковник. «Стоит не меньше 50 песо». Он был уверен, что этот довод оправдывает его решение сохранить петуха, оставшегося после сына. 9 месяцев назад, во время петушиного боя, его изрешетили пулями за распространение листовок. «А что толку?» — сказала женщина. «Когда кончится маис, нам придется кормить его собственной печенью». Полковник задумался. «Осталось потерпеть несколько месяцев», — сказал он. «Уже точно известно, что бои будут в январе. Потом мы сможем продать его еще дороже».
«Куда это ты собрался?» — спросила она.
«На почту».
«Ага, я совсем забыла, что сегодня пятница», — проговорила она и кинула взгляд на его ботинки. «Их уже пора выбросить. Ходи в лакированных». Полковника охватило отчаяние. «Но они похожи на сиротские. Каждый раз, когда я их надеваю, мне кажется, что я убежал из приюта. А мы и есть сироты после смерти Агустина», — сказала женщина. Он пошел к порту раньше, чем раздались гудки катеров. В лакированных ботинках, белых брюках и рубашке без воротничка, застегнутой на медную запонку. Из магазина сирийца Моисея он наблюдал, как причаливали катера. Почтовый катер приходил последним. В тревожном ожидании полковник смотрел, как он швартуется. На палубе, привязанный к трубе и покрытый куском брезента, лежал почтовый мешок. Полковник сразу нашел его взглядом. С той минуты, как почтовый инспектор поднялся на палубу, отвязал и закинул мешок за спину, полковник не упускал его фигуру из виду. Он следовал за ним по улице, параллельно порту, сквозь лабиринт лавок и складов с грудами разноцветных товаров, выставленных на показ. Каждый раз, когда полковник шел за почтовым инспектором, он испытывал волнение, всегда особое, но неизменно гнетущее, как страх. На почте ожидал газеты и врач. Инспектор, между тем, раздал почту присутствующим. Полковник впился взглядом в ячейку, куда клали корреспонденцию на его букву, ждал, что инспектор подойдет к ней. Но тот не подошел. «Для полковника ничего нет». Полковник смутился. «Я ничего и не ждал», — солгал он. Потом посмотрел на врача своим детским взглядом. «Мне никто не пишет». Они возвращались в молчании. Врач погрузился в чтение газет. Полковник шагал, как обычно. Казалось, что он ищет потерянную монету. Был ясный вечер. Миндальные деревья на площади роняли старые листья. Когда подошли к кабинету врача, начинало смеркаться. «Какие новости?» – спросил полковник. Врач дал ему несколько газет. «Неизвестно», — сказал он. «Трудно вычитать что-нибудь между строк, оставленных цензурой». Полковник прочитал самые крупные заголовки. «Международные сообщения». Вверху 4 колонки о национализации Суэцкого канала. Первая страница почти полностью занята извещениями о похоронах. «На выборы никакой надежды», — сказал полковник. «Не будьте наивны», — отозвался врач. «Мы уже слишком взрослые, чтобы надеяться на мессию». Полковник хотел вернуть газеты, но врач сказал: «Возьмите их себе. Вечером почитаете, а завтра вернете». В начале 8-го на башне зазвонили колокола киноцензуры. Отец Анхель, получавший по почте аннотированный указатель, пользовался колоколами, чтобы оповещать паству о нравственном уровне фильмов. Жена полковника насчитала 12 ударов. «Вредные для всех», — сказала она. «Уже почти год идут картины, вредные для всех». И, опустив москитную сетку, прошептала: «Мир погряз в разврате». Полковник не откликнулся. Он привязал петуха к ножке кровати, запер двери дома, распылил в спальне средства против насекомых. Потом поставил лампу на пол, подвесил гамак и лег читать газеты. Он читал их в той последовательности, как они выходили, от первой страницы до последней, включая объявления. «Ничего не пишут о ветеранах?» – спросила жена. «Ничего». Он погасил свет и улегся в гамак. Раньше хоть печатали списки пенсионеров, а теперь вот уже 5 лет не пишут ничего. Дождь начался после полуночи. Полковник задремал, но тут же проснулся от боли в желудке. Услышал, что где-то в доме капает. Завернувшись головой в шерстяное одеяло, он пытался определить, где именно. Струйка ледяного пота стекала вдоль позвоночника. У него был жар, и ему казалось, будто он плавает по кругу в каком-то студенистом болоте. Утром полковник чувствовал себя совсем разбитым. Он выпрыгнул из гамака и оказался в мутном предрассветном мире, потревоженном пением петуха. Голова все еще кружилась. «Ночью ты бредил в лихорадке», — сказала жена. Она уже начала уборку, отойдя немного после недельного приступа болезни. Полковник попытался вспомнить. «Это не лихорадка», — солгал он. «Мне снова снилась паутина». Как всегда после приступа, жена была в возбужденном состоянии. За утро она успела перевернуть все в доме вверх дном. Переставила все вещи, за исключением часов и картины. Когда она лежала в кровати, ее словно бы не существовало. Теперь же, двигаясь между горшками с папоротниками и бегониями, она наполняла своим присутствием весь дом. Врач пришел после обеда. Полковник с женой пили кофе на кухне, когда он рывком отворил входную дверь и крикнул: «Ну как, наши больные? Еще не умерли?» Полковник поднялся ему навстречу. «Увы, доктор, — сказал он, — я всегда говорил, что ваши часы спешат». Женщина пошла в комнату приготовиться к осмотру. Врач и полковник остались в зале. Несмотря на жару, полотняный костюм врача был безукоризненно свеж. Когда женщина дала знать, что готова, врач встал и протянул полковнику конверт с какими-то листками. «Здесь то, о чем не пишут вчерашние газеты». Полковник сразу догадался, что это была нелегальная сводка последних событий. Сообщение о вооруженном сопротивлении во внутренних районах страны. Полковник был потрясен. 10 лет чтения запрещенной литературы так и не научили его тому, что последние новости всегда бывают самыми обнадеживающими. Когда врач вернулся в зал, он уже кончил читать. «Моя пациентка здоровее меня», — сказал врач. «С такой астмой я бы прожил еще 100 лет». Полковник мрачно взглянул на него. Не говоря ни слова, протянул конверт. Но врач не взял. «Передайте другим», — сказал он тихо. Полковник положил конверт в карман. «В один прекрасный день я умру, доктор, и прихвачу вас с собой в ад», — сказала больная, выходя к ним. «Подождите, я подогрею кофе». «Нет, спасибо», — сказал врач, не поднимая головы. Он выписывал рецепт. Когда врач прощался, полковник тихо, сквозь сжатые зубы, спросил: «Сколько мы вам должны, доктор?» «Сейчас нисколько», — сказал врач и похлопал его по плечу. «Вот когда петух победит, пришлю вам огромный счет».
Полковник направился к портняжной мастерской передать листовки друзьям Агустина. Для него эта мастерская была единственным убежищем. Дневное пекло еще больше воодушевило его жену. Сидя среди бегоний в коридоре у сундука со старой одеждой, она в который уже раз творила вечное чудо, создавая новые вещи из ничего. Воротнички из рукавов, манжеты из спинки и превосходные квадратные заплатки из разноцветных лоскутов. В воздухе висело монотонное стрекотание стрекозы. Солнце медленно сползало к горизонту, но женщина не видела, как оно умирает среди бегоний. Она подняла голову только вечером, когда полковник вернулся домой. Увидев, что она вся завалена разноцветными лоскутами, полковник сказал: «Ты похожа на дятла». «Чтобы тебя одеть, и нужно терпение дятла», — сказала она и развернула рубашку, сшитую из трех кусков разного цвета. Только манжеты и воротничок были одинаковыми. «Если пойдешь на карнавал, достаточно будет снять пиджак». Полковник поговорил с детьми, которые по дороге из школы зашли посмотреть петуха. Потом вспомнил, что на завтра нет маиса, и пошел в спальню попросить денег у жены. «По-моему, осталось только 50 центаву», — сказала она. Она завязывала деньги в уголок платка и держала их под матрасом. Эти деньги были выручены за швейную машинку Агустина. Они жили на них вот уже 9 месяцев, тратя сентаву за сентаву на себя и на петуха. Сейчас там оставалось только 2 монеты по 20 центаву и 1 в 10. «Купишь фунт маиса», — сказала женщина, — «а на оставшиеся купишь кофе на завтра и 4 унции сыра». «Ну да, и позолоченного слона, чтобы повесить на дверях», — подхватил полковник. «Один маис стоит 42 центава». «Покупай маис», — сказала женщина. «Одному Богу известно, как мы выкрутимся». «Это чудо с преломлением хлебов», — повторял полковник в течение всей следующей недели, каждый раз, как садился за стол. Его жена с ее удивительной способностью создавать новые вещи из ничего, казалось, нашла способ и готовить из ничего. Мысли полковника были заняты петухом. Даже ночью, лежа без сна в гамаке, он думал только о нем. В среду петуха взвесили, и оказалось, что он в форме. В тот же день товарищи Агустина, прощаясь с полковником, весело пророчили петуху победу, и полковник почувствовал, что сам он тоже в форме. Жена подстригла его. «Ты сняла с меня 20 лет», — сказал полковник, ощупывая голову. Женщина подумала, что он прав. «Когда я чувствую себя хорошо, я могу и мертвого оживить», — сказала она. Но хватило их ненадолго. В доме уже не оставалось ничего для продажи, кроме часов и картины. В четверг вечером, когда запасы были на исходе, жена забеспокоилась. «Не волнуйся», — утешил ее полковник. «Завтра приходит почта». На следующий день он поджидал катер, стоя около кабинета врача. Почтовый инспектор развязал мешок, дал врачу газеты. Потом вскрыл пакет с частной корреспонденцией, проверил количество отправлений по накладной и стал читать имена адресатов на конвертах. Врач развернул газеты. «По-прежнему суэцкий вопрос», — сказал он, пробегая заголовки. «Запад теряет свои позиции. Для полковника ничего?» Полковника охватила мучительная тревога. Инспектор закинул мешок за плечо, спустился с крыльца и сказал, не поворачивая головы: «Полковнику никто не пишет». Вопреки своей привычке, полковник не пошел сразу домой. Он пил в портняжной мастерской кофе, пока товарищи Агустина просматривали газеты, и чувствовал себя обманутым. Он предпочел бы остаться здесь до следующей пятницы, лишь бы не являться к жене с пустыми руками. Но вот мастерскую закрыли, и откладывать неизбежное стало больше невозможно. Жена ожидала его. «Ничего?» — спросила она. «Ничего», — ответил он. В следующую пятницу он, как всегда, встречал катер и, как всегда, возвратился домой без письма. «Мы ждали уже достаточно долго», — сказала в тот вечер жена. «Только ты с твоим воловьим терпением можешь 15 лет ждать письма». Полковник лег в гамак читать газеты. Он читал, как обычно, все подряд, от первой страницы до последней, включая объявления. Но на этот раз он не мог сосредоточиться. Он думал о своей пенсии ветерана. 19 лет назад, когда Конгресс принял закон, полковник начал процесс, который должен был доказать, что этот закон распространяется и на него. Процесс длился 8 лет. Потом понадобилось еще 6 лет, чтобы полковника включили в список ветеранов. И это было последнее письмо, которое он получил. Он кончил читать после того, как протрубили комендантский час, и уже собираясь гасить лампу, вдруг заметил, что жена не спит. «Сколько я твержу тебе, чтобы ты сменил адвоката», — сказала она. «За это время мы успели бы не только получить деньги, но и истратить их. Что за радость, если нам сунут деньги в гроб, как индейцам?» «Но для смены адвоката тоже нужны деньги». «Ничего подобного», — решительно возразила женщина. «Мы можем им написать, чтобы они вычли эти деньги из пенсии, когда выхлопочут ее. Это единственный способ их заинтересовать». И вот в субботу полковник отправился к своему адвокату, который встретил его, беззаботно покачиваясь в гамаке. Это был огромный негр, у которого в верхней челюсти сохранилось только два резца. Он сунул ноги в сандалии на деревянной подошве и открыл окно кабинета. Прежде чем объяснить причину прихода, полковник высказал беспокойство состоянием дела. «Я же вас предупреждал, что такие дела не решаются в несколько дней», — сказал адвокат, воспользовавшись паузой. Его совсем разморило от жары. Он откинул спинку раздвижного кресла и почти лежал в нем, обмахиваясь рекламной брошюрой. «Мои доверенные лица постоянно пишут мне, что не следует терять надежды». «И это тянется уже 15 лет», — сказал полковник. «Похоже на сказку про белого бычка. Для меня это не подходит. Все мои товарищи умерли, дожидаясь почты». Но адвокат продолжал твердить свое. «Закон был принят слишком поздно. Не всем повезло, как вам. Вы были полковником уже в 20 лет. Кроме того, закон не указывал, откуда взять деньги на пенсии, так что правительству пришлось перекраивать бюджет». Старая песня. Каждый раз, слушая ее, полковник испытывал глухую досаду. «Мы не просим милостыни», — сказал он. «Мы не просим об одолжении. Мы рисковали шкурой, чтобы спасти республику». Взволнованный воспоминаниями, полковник принял горделивую позу. Упершись костлявой рукой в костлявое бедро, он сказал сдавленным голосом: «Итак, я пришел к определенному решению». Адвокат насторожился. «А именно, я меняю адвоката». В сопровождении желтых утят в кабинет вошла утка. Адвокат встал с кресла, чтобы выгнать их. «Как вам будет угодно, полковник», — сказал он, все еще размахивая руками. «Будет так, как вы скажете. Если бы я мог творить чудеса, я бы не жил в этом птичнике». Он вставил в дверь деревянную решетку и вернулся в кресло. «Мой сын работал всю жизнь», — сказал полковник. «Мой дом заложен, а закон о пенсиях стал кормушкой для адвокатов». Полковник положил на столик в зале пачку линованной бумаги, ручку, промокательную бумагу, поставил чернильницу. Дверь в спальню он оставил открытой на случай, если придется советоваться с женой. Она молилась, перебирая четки. «Какое сегодня число?»
27 октября.
Он писал очень старательно, положив руку, в которой держал перо, на промокашку, выпрямив спину, чтобы легче было дышать. Словом, так, как его учили в школе. Духота в доме стала невыносимой. Он сделал отметку и написал на полях: «Все права сохранены». Затем прочитал абзац. «Когда меня включили в список?» Женщина, не прерывая молитвы, задумалась. 12 августа 1949 года. Почти тотчас пошел дождь. Полковник заполнил страницу крупными, почти детскими буквами, потом вторую страницу до середины и поставил подпись. Он прочитал письмо жене. Она слушала, одобрительно кивая после каждой фразы. «Ты бы мог попросить кого-нибудь перепечатать письмо на машинке?»
«Нет», — ответил полковник, — «я уже устал просить об одолжениях».
Опять где-то начало капать с потолка. «Давно бы так», — сказала женщина. «Всегда лучше вести свои дела самому». Он зажег лампу, нашел течь, подставил миску и вернулся в спальню под резкие звуки капель, ударяющих о жестяное дно. «Может быть, они решат дело до января, чтобы быстрее получить свои деньги», — сказал он и сам поверил в это. Шум дождя усыплял их. Полковник почувствовал легкую боль в животе, но не встревожился. Он почти пережил этот октябрь. Дождь шел всю неделю. 2 ноября, в день поминовения усопших, жена против воли полковника понесла цветы на могилу Агустина. Когда она вернулась с кладбища, у нее начался новый приступ. Неделя выдалась тяжелая. Тяжелее, чем 4 недели октября, которые полковник не надеялся пережить. Пришел врач. Он осмотрел больную и, выходя из ее комнаты, громко сказал: «Если бы я обращал внимание на такие болезни, мне пришлось бы приговорить к смерти весь город». Но потом поговорил с полковником наедине и прописал ей строгий режим. Теперь настал его черед заниматься хозяйством, сводить концы с концами. Часто приходилось стискивать зубы и выпрашивать кредит в соседних лавочках. «Только до будущей недели», — говорил он, не веря в свои слова, — «в пятницу я должен получить кое-какие деньги». Когда у жены кончился приступ, она была поражена его видом. «От тебя остались одни кости». Он держался только надеждой на письмо. «Поди сюда», — позвала жена. Когда он подошел, она пыталась приподняться на кровати. От ее тела исходил запах лекарственных трав. Отчеканивая каждое слово, она сказала: «Ты немедленно избавишься от петуха». Полковник знал, что рано или поздно она так скажет. Он ждал этого момента с того самого вечера, когда убили сына, и он решил сохранить петуха. У него было время подумать, что ответить жене. «Теперь уже не стоит», — сказал он. «Через 3 месяца начнутся бои, и тогда мы сможем продать его гораздо дороже». «Дело не в деньгах», — сказала женщина. «Когда придут ребята, скажи им, пусть возьмут петуха и делают с ним, что хотят». «Я держу его из-за Агустина». Полковник давно приготовил этот довод. «Представь себе, какое у него было бы лицо, когда он рассказывал бы нам о победе петуха». Женщина вспомнила сына. «Эти проклятые петухи и погубили его», — крикнула она. «Если бы 3 января он остался дома, может быть, несчастье не случилось». Она в изнеможении откинулась на кровать. Полковник осторожно подложил подушку ей под голову.
и его глаза встретились с ее глазами, такими похожими на его собственные. «Постарайся не двигаться», — сказал он, слыша, как что-то свистит у нее в груди. Полковник вытер ей лоб уголком простыни. «Уж 3-то месяца мы продержимся». «А что мы будем есть эти 3 месяца?» «Не знаю», — сказал полковник, «но если бы нам суждено было умереть с голоду, мы бы уже давно умерли». Петух, живой и здоровый, стоял перед пустой миской. Увидев полковника, он тряхнул головой и произнес гортанный монолог почти человеческим голосом. Полковник сочувственно улыбнулся ему. «Да, приятель, жизнь — тяжелая штука». Потом полковник вышел из дому. Он бродил по городу, шагал по пустынным улицам, пока не почувствовал смертельную усталость. Тогда он вернулся домой. Жена услышала, что он пришел, позвала его. «Чего тебе?» Она ответила, не глядя на него. «Мы можем продать часы». Полковник уже думал об этом. «Уверена, что Альвара без разговоров даст тебе за них 40 песо», — сказала женщина. «Вспомни, как он сразу купил швейную машинку». Она имела в виду портного, у которого работал Агустин. «Завтра поговорю с ним», — согласился полковник. «Зачем откладывать на завтра?» — возразила жена. «Ты отнесешь ему часы сейчас, положишь на стол и скажешь: Альвара, вот я принес часы, чтобы ты купил их у меня. Он тут же поймет». Она сама сняла часы со стены, обернула их в газеты и подала ему. «Не возвращайся без 40 песо». Полковник со свертком под мышкой направился в портняжную мастерскую. У дверей сидели приятели Агустина. Один из них пригласил его сесть. Полковник смешался. «Спасибо», — сказал он, — «я на минуту». Из мастерской вышел Альваро и на проволоке, натянутой в коридоре, стал развешивать кусок мокрого полотна. Полковник приободрился, но вскоре заметил, что у всех вокруг какие-то напряженные лица. «Я не помешал?» — спросил он. Парни запротестовали, кто-то наклонился к нему и сказал чуть слышно: «У нас тут листовка, написанная Агустином». «О чем?» «Все о том же». Ему дали листовку. Он положил ее в карман и замер в молчании. Только барабанил пальцами по свертку, пока не заметил, что на него стали поглядывать. Тогда он совсем оцепенел. «Что это у вас в свертке, полковник?» Полковник старался избежать взгляда любопытных зеленых глаз Германа. «Ничего», — солгал он, — «несу вот часы, чтобы он их починил». «Что это вы придумали, полковник?» — сказал Герман, стараясь завладеть свертком. «Пока вы тут сидите, я сам их посмотрю». Полковник не выпускал часы из рук. Он не произносил ни слова, но у него даже веки покраснели. Все вокруг настаивали: «Дайте ему посмотреть, полковник, он разбирается в механике». «Но я не хочу доставлять ему хлопот». «Какие там хлопоты?» — сказал Герман и взял, наконец, часы. Он вошел с часами в мастерскую, где Альвара уже строчил на машинке. Чуть дальше у стены сидела девушка и пришивала пуговицы. Над ней висела гитара, а еще выше надпись: «Говорить о политике запрещается». «Готово!» — крикнул Герман из мастерской, и в то же мгновение раздался бой часов. Герман вышел со свертком. «Часы в полном порядке. Если хотите, я провожу вас до дому. Их надо правильно повесить». Полковник отказался. «Сколько я должен?» «Не беспокойтесь, полковник», — ответил Герман, занимая свое место среди остальных. «В январе заплатит петух». Полковник решил не упускать удобного случая. «Я хочу предложить тебе кое-что», — сказал он. «Что же?» «Я дарю тебе петуха», — полковник внимательно осмотрел лица присутствующих. «Я дарю петуха вам всем». Герман уставился на него в изнеможении. «Я уже стар», — продолжал полковник. «И для меня это слишком большая ответственность. Вот уже несколько дней мне кажется, что петух умирает». «Не волнуйтесь, полковник», — сказал Альфонсо. «Просто в это время у петухов растут перья.
поэтому и у вашего сейчас воспалена кожа. Через месяц он будет в порядке, — поддержал Герман. Все равно я не хочу оставлять его у себя. Герман впился взглядом в полковника. Поймите, полковник, важно, чтобы именно вы принесли на гольеру этого петуха. Гольерой называлось специальное помещение для петушиных боев. Полковник задумался. «Я понимаю. Из-за этого я и держал его до сих пор». Он стиснул зубы и, собравшись силами, продолжал. «Плохо то, что до боев остается еще 3 месяца». Герман понял. «Если дело только в этом, — заявил он, — то нет ничего проще». И высказал предложение, с которым все согласились. Вечером, когда полковник вернулся домой со свертком под мышкой, жена не смогла скрыть разочарование. «Не продал?» – спросила она. «Не продал», – ответил полковник. «Но теперь это не имеет значения». Ребята взялись кормить петуха. Сегодня, чтобы встретить почту, он вышел из дому в 4 часа. Но дождь заставил его укрыться в конторе Дона Сабаса. Когда загудели катера, дождь все еще лил. «Все представляют себе смерть в виде женщины», — сказала жена Дона Сабаса, плотная, с волосатой бородавкой над верхней губой. «А я вижу ее совсем не так». Она закрыла шкаф и обернулась, пытаясь поймать взгляд полковника. «Мне кажется, что она похожа на животное с копытами». «Возможно», — согласился полковник. «Чего только не бывает на свете». Он думал о том, что почтовый инспектор в клеенчатом плаще, наверное, впрыгивает сейчас на катер. Уже месяц, как полковник сменил адвоката, и теперь у него были основания надеяться на ответ. Жена Дона Сабаса продолжала говорить о смерти, пока не заметила, что полковник ее не слушает. «Кум», — сказала она, — «вы чем-то озабочены?» Полковник оторвался от своих мыслей. «Да, кума, я думаю, что уже 5, а петуху до сих пор не сделали укол». Женщина была поражена. «Укол петуху, словно он человек!» — воскликнула она. «Какое кощунство!»
«Петуху действительно делают уколы?» — спросил Дон Сабас.
«Действительно», — сказал полковник, — «на будущей неделе начнутся тренировки».
«Это безрассудство», — сказал Дон Сабас. «Послушайте моего совета, кум. Продайте вы этого петуха, а то будет слишком поздно».
«Никогда не бывает слишком поздно», — сказал полковник.
«Будьте благоразумны», — настаивал Дон Сабас. «Вы можете убить сразу 2 зайцев. Во-первых, избавитесь от всех этих забот, а во-вторых, положите в карман 900 песо».
«900 песо?» — воскликнул полковник.
«900 песо».
Полковник поразмыслил. «Вы думаете, мне дадут за него такие деньги?»
«Я не думаю», — ответил Дон Сабас. «Я совершенно уверен».
С такими крупными суммами полковнику не приходилось иметь дело с тех пор, как он сдал казну революционной армии. Когда он вышел из конторы Дона Сабаса, то вновь ощутил сильную боль в животе. На почте он направился прямо к инспектору. «Я жду срочное письмо. Авиапочтой». Инспектор перебрал все конверты и снова разложил их по местам, не сказав ни слова. Только отряхнул ладони и выразительно посмотрел на полковника. «Но сегодня мне должно было прийти письмо. Обязательно!» Инспектор пожал плечами. «Только смерть приходит обязательно, полковник». К его возвращению жена сварила маисовую кашу. Он ел молча, надолго погружаясь в задумчивость после каждой ложки. Жена, сидевшая напротив, почувствовала неладное. «Что с тобой?» – спросила она. «Я думаю о чиновнике, от которого зависит моя пенсия», – солгал полковник. «Через 50 лет мы будем спокойно лежать в могиле, а этот бедняга будет мучиться каждую пятницу, гадая, назначили ему пенсию или нет».
«Плохой признак», — сказала женщина. «Это значит, ты начинаешь сдаваться». Она снова принялась за кашу,
но через минуту заметила, что муж по-прежнему погружен в свои мысли. «Ешь-ка лучше кашу, пока не остыла».
«Вкусная», — сказал полковник.
«Где ты взяла маис?»
«У петуха», — ответила жена. «Ребята из мастерской принесли ему столько маиса, что я решила взять и для нас».
«Да», — вздохнул полковник. «В жизни такое бывает, что и нарочно не придумаешь». Он посмотрел на петуха, привязанного у печи. В нем как будто что-то изменилось. Женщина тоже взглянула на петуха. Петух что-то забормотал, издалека его бормотание напоминало гортанный человеческий голос. «Иногда мне кажется, что он вот-вот заговорит», — сказала женщина. Ночью полковник плохо спал, все подсчитывал и рассчитывал. На следующий день жена опять подала на обед маисовую кашу. Она ела, низко опустив голову, не произнося ни слова, и полковник почувствовал, как передается ее плохое настроение. «Что с тобой?»
«Я думаю о том, что прошло уже почти 2 месяца после похорон», — сказала женщина, «а я все еще не навестила мать покойного». Она отправилась к ней в тот же вечер. Полковник проводил жену, а потом свернул к кинотеатру, привлеченный музыкой из громкоговорителей. Отец Анхель, сидя у дверей своего дома, следил за публикой. Он проверял, кто пойдет в кино, несмотря на его 12 предупреждающих ударов. Полковник решил пойти за женой. В доме умершего ее не было. И домой она тоже не возвращалась. Часы на стене остановились, но полковник прикинул, что до комендантского часа осталось немного времени. И уже собрался снова идти искать жену, но тут она вернулась. Он перенес петуха в спальню. Жена переоделась и вышла в зал, где полковник, окончив заводить часы, ждал сигнала комендантского часа, чтобы поставить стрелки. «Где ты была?» — спросил он.
«Там», — ответила женщина. Не глядя на мужа, она зачерпнула стаканом воды из таза и вернулась в спальню. Кто бы мог подумать, что сегодня дождь пойдет так рано. Полковник промолчал. Услышав горн, он поставил часы, закрыл окно и отодвинул стул на место. Когда он вошел в спальню, жена молилась, перебирая четки.
«Ты не ответила на мой вопрос», — сказал полковник.
«Какой?»
«Где ты была?»
«Засиделась там», — сказала она. «Я уже столько времени не выходила из дому».
Полковник подвесил гамак, запер дом, распылил средства против насекомых, потом поставил лампу на пол и лег.
«Я тебя понимаю», — сказал он грустно. «Самое плохое в бедности — это то, что она заставляет говорить неправду». Жена протяжно вздохнула. «Я была у отца Анхеля, хотела занять у него подобручальные кольца».
«И что он тебе сказал?»
«Сказал, что закладывать святыню — грех». Она опустила москитную сетку. 2 дня назад я пробовала продать часы, но никто их не берет. Сейчас даже новые часы со светящимися цифрами продаются в рассрочку». Полковник понял, что и за 40 лет общей жизни, общего голода и общих страданий он не смог до конца узнать свою жену. Наверное, любовь их тоже постарела. «И картина никому не нужна», — сказала она. «Почти у всех есть такие же. Я заходила даже в турецкие лавки». Полковник ощутил горечь.
«И поэтому теперь все знают, что мы умираем с голоду».
«Я устала», — сказала женщина. «Мужчины не думают о хозяйстве. Сколько раз я ставила на печку котелок с камнями, чтобы соседи не знали, что нам нечего варить».
Полковнику стало стыдно.
«Это унизительно», — сказал он. Женщина откинула москитную сетку, подошла к его гамаку. «Пора покончить со всеми этими увертками и притворством», — сказала она. «Я уже по горло сыта и смирением, и достоинством». Ее голос погрубел от гнева. На лице полковника не дрогнул ни один мускул.
20 лет ждать журавля в небе, которого тебе обещают после каждых выборов, и в конце концов потерять сына», — продолжала она. «Вот и все, чего мы дождались». К этим упрекам полковник уже привык.
«Мы выполняем свой долг», — сказал он.
«А эти в Сенате 20 лет выполняли свой, получали по 1000 песо в месяц», — ответила женщина. «Возьми кума Сабаса, у него столько денег, что они не помещаются в его 2-этажном доме. А ведь он пришел в город бродячим торговцем, обертывал вокруг шеи змею и ходил продавать лекарства».
«Но он умирает от диабета», — сказал полковник.
«А ты умираешь от голода», — сказала женщина. «Пойми, наконец, что достоинством сыт не будешь». Сверкнула молния. Гром треснул на улице, ворвался в спальню, прокатился под кроватью, словно куча камней.
«Значит, и нечего больше думать об этом», — сказал полковник.
«О чем?»
«О петухе. Завтра утром продам его куму Сабасу за 900 песо».
Стоял знойный полдень. Контору заливал солнечный свет с улицы. Разморенный жарой, полковник опустил веки. В контору на цыпочках вошла жена дона Сабаса. «Отдыхайте, отдыхайте, кум», — сказала она. «Сейчас я задерну шторы, здесь настоящее пекло». Полковник смотрел на нее непонимающим взглядом. Задернув шторы, она продолжала говорить в полумраке. «Вы часто видите сны?»
«Иногда», — ответил полковник, смущенный тем, что задремал. «И почти всегда мне снится, будто меня опутывает паутина».
«А меня мучают кошмары каждую ночь», — сказала женщина. «И вот я решила узнать, кто эти люди, которых я вижу во сне». Она включила электрический вентилятор. «На прошлой неделе у изголовья моей кровати появилась женщина. Я набралась смелости и спросила ее, кто она. И она мне ответила: я умерла в этой комнате 12 лет назад.
«Но ведь дом был построен всего 2 года назад, — сказал полковник.
«Вот именно, — сказала женщина. Это значит, что даже мертвые ошибаются». Жужжание вентилятора сгущало сумрак. Полковнику было не по себе. Его угнетали сонливость и болтовня женщины. Но тут в контору вошел дон Сабас с управляющим. «Я 4 раза разогревала тебе суп», — сказала женщина.
«Можешь разогревать еще хоть 10 раз, — сказал дон Сабас. Только оставь меня сейчас в покое».
Он открыл сейф, дал управляющему пачку денег и сделал кое-какие распоряжения. Управляющий раздвинул шторы и стал пересчитывать деньги. Дон Сабас посмотрел на полковника, сидящего в глубине конторы. Однако и не подумал подойти к нему, а продолжал разговаривать с управляющим. Когда они снова собрались уходить, полковник поднялся. Дон Сабас, протянувший уже руку, чтобы открыть дверь, остановился. «Что у вас, кум?» Полковник заметил, что управляющий смотрит на него.
«Я насчет петуха», — произнес он шепотом.
Дон Сабас открыл дверь. «Насчет петуха?» — повторил он, улыбаясь, и подтолкнул управляющего к выходу. «Пусть мир пойдет прахом, а мой кум все будет носиться со своим петухом», — и добавил, обращаясь к полковнику.
«Хорошо, кум, сейчас я вернусь».
Полковник стоял неподвижно посреди комнаты, пока их шаги не смолкли в конце коридора. Тогда он вышел на улицу и зашагал по городу, оцепеневшему в воскресной сиесте. В портняжной мастерской никого не было. Кабинет врача был закрыт. Никто не стерег товары, выставленные в магазинах сирийцев. Река блестела, как стальная лента. Какой-то человек спал в порту на бочках с нефтью, прикрыв шляпой лицо от солнца. Полковник шел к дому, уверенный, что он единственный во всем городе отважился выйти в такой час на улицу. Жена ждала его с обедом. «Я взяла это в долг и обещала, что заплачу завтра утром», — объяснила она. За обедом он рассказал ей о том, что произошло в конторе дона Сабаса. Женщина слушала с раздражением. «Дело в том, что тебе не хватает твердости», — сказала она, когда полковник закончил. «Ты ведешь себя так, будто просишь милостыню. Надо было отозвать кума в сторону и без околичностей сказать: «Кум, я решил продать петуха».
«Эх, если бы все в жизни было так просто», — сказал полковник.
«У тебя совсем нет деловой хватки», — сказала жена. «Продавать надо так, будто ты покупаешь».
Она прилегла отдохнуть. А когда встала, полковник сидел во дворе.
«А теперь что ты делаешь?» — спросила она.
«Думаю», — сказал полковник.
«Ну, тогда все в порядке. Не пройдет и 50 лет, как мы сможем получить эти деньги».
Но полковник решил продать петуха в тот же вечер. Он представил себе Дона Сабаса, который одиноко сидит у вентилятора в пустой конторе в ожидании ежедневного укола. Полковник заранее обдумывал свой разговор с кумом.
«Возьми с собой петуха», — настаивала его жена. «Товар надо показывать лицом».
Но полковник отказался. Она, полная отчаяния и надежды, проводила его до калитки.
«Пусть у него в конторе будет хоть целая толпа народу», — сказала она. «Возьми его за руку и не отпускай, пока он не выложит 900 песо. Помни, что ты хозяин петуха, что не кум тебе, а ты ему делаешь одолжение».
Дон Сабас сидел с врачом в спальне. Он советовался с ним перед тем, как уехать в имение.
«Лучше бы его расстрелять», — сказал врач полковнику. «Диабет – слишком долгая болезнь, так мы никогда не избавимся от богачей».
«Вы и так делаете все возможное вашими проклятыми уколами инсулина», — сказал Дон Сабас. «Но я крепкий орешек, вам не по зубам». И обратился к полковнику. «Проходите, кум. Утром я бросился было вас искать, но даже вашей шляпы не увидел».
«Я не ношу шляпы, чтобы ни перед кем ее не снимать».
Дон Сабас начал одеваться. Врач положил в карман пиджака пробирку с кровью для анализа. Полковник подумал, что он собирается уходить.
«На вашем месте, доктор, я прислал бы куму счет в 100 000 песо. Тогда он не был бы так занят».
«Я ему уже предложил сделку на 1 000 000», — сказал врач. «Лучшее лекарство от диабета — бедность».
«Спасибо за рецепт», — сказал Дон Сабас, стараясь втиснуть свой тучный живот в брюки для верховой езды. «Но я не воспользуюсь им, чтобы избавить вас от несчастья быть богатым».
Врач без малейших признаков спешки посмотрел на часы. Дон Сабас, натягивавший в это время сапоги, неожиданно обратился к полковнику.
«Ну, кум, что там у вас с петухом?»
Полковник заметил, что врач тоже ждет его ответа, стиснул зубы, прошептал: «Ничего, кум, просто я пришел продать его».
Дон Сабас кончил натягивать сапоги.
«Ну и отлично, кум», — сказал он безо всякого выражения, — «это самое лучшее, что вы могли придумать».
Полковник перевел дыхание. Он ждал, что Дон Сабас скажет еще что-нибудь, но тот молчал. Молча надел кожаную куртку с застежкой молнией и двинулся к двери.
«Если хотите, поговорим на следующей неделе, кум, когда вернетесь», — сказал полковник.
«Я это и сам собирался вам предложить», — ответил Дон Сабас. «У меня есть клиент, который, может быть, даст за вашего петуха 400 песо, но придется подождать до четверга».
«Сколько?» — спросил врач.
400 песо».
«Я слышал, что он стоит гораздо больше», — удивился врач.
«Вы мне говорили 900 песо», — напомнил полковник, ободренный словами врача. «Это лучший петух во всем департаменте».
«В другое время за него могли бы дать и 1000», — объяснил Дон Сабас врачу. «Но сейчас никто не решится выпустить на арену хорошего петуха. Всегда есть риск получить пулю на гольере».
И повернулся к полковнику с подчеркнутым сожалением.
«Именно это я и хотел вам сказать, кум».
Полковник кивнул.
«Понятно».
Он шел за ними по коридору.
Врача задержала в зале жена дона Сабаса. Она попросила лекарства от этих недомоганий, которые появляются так внезапно, что застают тебя врасплох, не успеваешь даже понять, что с тобой происходит. Полковник ждал врача в конторе. Дон Сабас открыл сейф, рассовал деньги по карманам и протянул 4 бумажки полковнику. «Вот вам 60 песо, кум», — сказал он. «Рассчитаемся, когда продадите петуха». Полковник шагал с врачом мимо портовых магазинов и лавок, которые начали оживать с приближением вечерней прохлады. Полковник снова заговорил о петухе. «Я не мог поступить иначе», — объяснил он. «Это животное питается человеческим мясом». «Единственное животное, которое питается человеческим мясом, это Дон Сабас», — сказал врач. «Уверен, что он перепродаст петуха за 900 песо. Вы думаете?» «Уверен», — повторил врач. В этот вечер жена полковника вышла за покупками. Провожая ее до магазинов, полковник снова и снова вспоминал свой разговор с врачом. «Разыщи сейчас же ребят из мастерской и скажи им, что петух продан», — сказала женщина. «Зачем им надеяться понапрасну?» «Петух не будет продан, пока не вернется Дон Сабас», — ответил полковник. Не надо было открывать окно, чтобы убедиться, декабрь наступил. Он почувствовал его каждой косточкой, еще на кухне, нарезая фрукты для завтрака петуху. А когда открыл дверь, чудесный вид двора подтвердил предчувствие. Трава, деревья, будка уборной словно парили в прозрачном утреннем воздухе. Жена оставалась в постели до 9. Когда она вышла в кухню, полковник уже убрал комнаты и разговаривал с детьми, сидевшими вокруг петуха. Вид у петуха был невзрачный и жалкий. Гребень порван, шеи и ноги голые, сизого цвета. Но он был в полном порядке, уже готов для тренировок. «Забудь о петухе и выгляни в окно», — сказал полковник жене, когда дети ушли. «В такое утро хочется сфотографироваться на память». Он чувствовал себя хорошо. Декабрь подсушил водоросли в его кишках. Подгоняемый предчувствием, что сегодня он обязательно получит письмо, полковник вышел на улицу. До прибытия катера оставалось еще много времени, и он решил заглянуть в контору дона Сабаса. Но там ему сказали, что дон Сабас вернется не раньше понедельника. Полковник не пал духом из-за этой непредвиденной задержки. «Рано или поздно он все равно приедет», — сказал он себе и направился в порт. Был час необыкновенный, еще ничем не замутненный, утренней ясности. «Хорошо бы, чтобы весь год стоял декабрь», — прошептал он, присаживаясь в магазине сирийца Моисея. «Чувствуешь себя так, будто и ты прозрачный». Полковник следил взглядом за почтовым инспектором и вдруг увидел цирк, узнал его залатанный шатер на палубе почтового катера среди груды пестрых тюков. На минуту он потерял инспектора из виду, пытаясь рассмотреть зверей между ящиками, нагроможденными на других катерах. Но зверей не было видно. Полковник шел за инспектором мимо портовых ловчонок. На площади его внимание привлекли громкие крики, которые доносились с гальеры. Прохожий сказал ему что-то о петухе. Только тогда полковник вспомнил, что на сегодня назначено начало тренировок, и он прошел мимо почты. Минуту спустя он уже окунулся в беспокойную обстановку гальеры. На арене стоял его петух, одинокий, беззащитный, с замотанными в тряпки шпорами, явно испуганный, о чем можно было догадаться по тому, как дрожали у него ноги. Противником был грустный петух пепельного цвета. Полковник бесстрастно смотрел на бой петухов. Непрерывные яростные схватки, клубок из перьев, ног и шей, восторженные крики вокруг.
Отброшенный к доскам барьера, пепельный петух кувыркался через голову и снова бросался в бой. Петух полковника не атаковал. Он отбивал все наскоки противника и вновь оказывался точно на своем месте. Его ноги больше не дрожали. Герман перепрыгнул барьер, поднял петуха полковника и показал зрителям на трибунах. Раздались неистовые крики, аплодисменты. Полковник подумал, что энтузиазм публики преувеличен. Все происходящее показалось ему фарсом, в котором сознательно, по доброй воле, участвуют и петухи. С чуть презрительным любопытством он осмотрел круглую гольеру. Возбужденная толпа бросилась по уступам трибун на арену. Полковник разглядывал лица, раскрасневшиеся, возбужденные радостной надеждой. Это были уже совсем другие люди, новые люди города. И тут, будто в каком-то озарении, он вспомнил и вновь пережил мгновения, давно уже затерявшиеся на окраинах его памяти. И, вспомнив, перепрыгнул через барьер, проложил себе дорогу через толпу и встретился со спокойным взглядом Германа. Они смотрели друг на друга, не мигая. «Добрый день, полковник!» Полковник взял у него петуха, прошептал «добрый день» и больше ничего не добавил. Он ощутил под пальцами горячую дрожь птицы и подумал, что никогда ему не приходилось чувствовать в руках ничего более живого, чем этот петух. «Вас не было дома», — сказал Герман удивленно. Его прервал новый взрыв оваций. Полковник смутился. Оглушенный аплодисментами и криками, он снова, ни на кого не глядя, протиснулся через толпу и вышел на улицу с петухом под мышкой. Весь город, вернее, весь простой народ вышел посмотреть, куда это он направляется в окружении школьников. На углу площади какой-то негр гигантского роста обернул змею вокруг шеи и, взобравшись на стол, торговал лекарствами. Толпа людей, возвращавшаяся из порта, остановилась послушать его зазывание. Но, завидев полковника с петухом под мышкой, все повернулись к нему. Никогда еще дорога домой не казалась полковнику такой длинной. Он не жалел об этом. 10 лет город был погружен в спячку, время для него будто остановилось. Но в эту пятницу, еще одну пятницу без письма, город пробудился. У дверей дома он повернулся к детям. «А ну-ка, по домам, не то возьму ремень!» Он запер дверь на засов и пошел прямо на кухню. Жена, задыхаясь, вышла из спальни. «Они унесли его силой!» — закричала она. «Я им сказала, что не отдам петуха, пока я жива!» Под отчаянные вопли жены полковник привязал петуха к печи и сменил воду в его миске. «А они сказали, что даже наша смерть их не остановит, что петух принадлежит не нам, а всему городу!» Лишь когда его жена замолчала, полковник взглянул в ее потерянное лицо и с удивлением обнаружил, что оно не вызывает в нем ни чувства вины, ни жалости. «Они поступили правильно», — спокойно сказал он. И потом, ощупывая карманы, добавил как-то особенно мягко: «Петух не продается». Он вынул из шкафа деньги, прибавил к ним те, что остались у него в карманах, пересчитал и спрятал в шкаф. «Здесь 29 песо, мы вернем их куму Сабасу», — сказал он. «Остальные уплатим, когда получим пенсию». Они легли без ужина. Полковник подождал, пока жена кончит молиться, и погасил лампу. Но уснуть не мог. От холодного ночного воздуха дыхание жены снова стало хриплым. Глаза полковника все еще были открыты, когда она заговорила с ним, на этот раз спокойно, примирительно. «Ты не спишь?» «Нет. Прошу тебя, подумай как следует. Поговори завтра с кумом Сабасом, продай ты ему петуха». «Он не вернется до понедельника». «Тем лучше», — — сказала женщина. «У тебя будет 3 дня, чтобы передумать».
«Мне нечего передумывать», — сказал полковник.
Липкие туманы октября сменились приятной свежестью. Декабрь снова напоминал о себе. Выпь кричала теперь в другое время. В 2 часа полковник все еще не спал и знал, что жена тоже не спит. Он повернулся в гамаке.
«Ты не спишь?» — снова спросила женщина.
«Нет».
Она немного помолчала. «Мы не можем себе это позволить, кормить петуха. Подумай только, что такое для нас 400 песо?»
«Уже недолго осталось. Скоро придет пенсия», — сказал полковник.
«Я слышу об этом уже 15 лет».
«Вот именно», — сказал полковник. «Поэтому теперь она не заставит себя ждать».
Жена надолго умолкла. Но когда она заговорила вновь, полковнику показалось, что не прошло и секунды. «У меня такое чувство, что эти деньги не придут никогда».
«Придут».
«А если не придут?»
На это полковник уже не ответил.
Когда он проснулся, солнце стояло высоко. Пожелав друг другу доброго утра, они сели за стол в молчании. Полковник выпил чашку черного кофе с куском сыра и сдобным хлебом. Все утро он провел в портняжной мастерской. В 1 час дня вернулся домой и застал жену среди бегоний. Она занималась починкой одежды.
«Пора обедать», — сказал он.
«Обеда нет», — сказала женщина. Он пожал плечами и пошел заделывать лазейки в ограде, через которые дети проникали на кухню. Когда вернулся в дом, стол был накрыт. За обедом полковник заметил, что жена едва сдерживает слезы. Это его встревожило. Он знал ее характер, твердый от природы и ставший еще более твердым после 40 лет горечи и лишений. Даже смерть сына не выжила из нее ни единой слезы. Он посмотрел на нее с упреком. Она закусила губы, вытерла глаза рукавом и снова принялась за еду.
«Ты не считаешься со мной», — сказала она.
Полковник не отвечал. «Ты капризный, упрямый и совсем со мной не считаешься». Она положила ложку и вилку крест-накрест, но тут же суеверно разъединила их. «Я тебе отдала всю жизнь, а теперь оказывается, что петух для тебя важнее, чем я».
«Это не так», — сказал полковник.
«Нет так», — возразила женщина. «Пора бы тебе понять, что я умираю. То, что со мной происходит сейчас, не болезнь, а агония».
Полковник не произнес больше ни слова, пока не встал из-за стола.
«Если доктор даст мне гарантию, что после продажи петуха у тебя пройдет астма, я продам его немедленно», — сказал он. «Но если не даст, не продам». После обеда полковник понес петуха на гольеру. Когда он вернулся домой, у жены начинался приступ. Она ходила по коридору с распущенными волосами, раскинув руки и жадно, со свистом, втягивая в себя воздух. Она ходила так до самого вечера, а потом легла, не сказав мужу ни слова. Когда протрубили комендантский час, она еще бормотала молитвы. Полковник хотел погасить лампу, но жена воспротивилась. «Не хочу умирать в темноте». Полковник оставил лампу на полу. Он чувствовал себя вконец разбитым. Ему хотелось забыть обо всем, заснуть и проснуться через 45 дней, 20 января, в 3 часа дня на гольере, как раз в тот момент, когда его петуха выпустят на арену. Но сон не шел к нему от того, что жена не спала.
«Вечная история», — вновь заговорила она через какое-то время. «Мы голодаем, чтобы ели другие. И так уже 40 лет».
Полковник подождал, когда жена спросит, не спит ли он. Ответил, что нет. Жена продолжала ровно, монотонно,
неумолимо. Все выигрывают, кроме нас. Мы единственные, у кого не найдется ни одного сентава, чтобы поставить на петуха.
Хозяин петуха имеет право на 20%.
Ты имел право и на выборную должность, когда во время выборов разбивал себе лоб, возразила женщина. Ты имел право и на пенсию ветерана, после того, как рисковал шкурой на гражданской войне. Но все устроились, а ты остался один и умираешь с голоду.
Я не один, сказал полковник.
Он хотел ей объяснить что-то, но его сморил сон. Она продолжала бормотать, пока не заметила, что муж спит. Тогда она откинула сетку и стала ходить взад-вперед по темной комнате, продолжая говорить.
«Давай сделаем вот что», — прервал ее полковник.
«Единственное, что можно сделать, это продать петуха», — сказала женщина.
«Но можно продать и часы.
Никто их не купит.
Завтра предложу их Альвару за 40 песо.
«Не даст».
«Тогда продадим картину».
«Ее не купят».
«Посмотрим», — сказал полковник мягким, спокойным голосом. «Сейчас спи. Если завтра ничего не продадим, тогда и подумаем, что еще можно сделать».
Он пытался не закрывать глаз, но сон сломил его. Полковник провалился в забытье, где нет ни времени, ни пространства, и где слова его жены приобретали иной смысл. Но через минуту почувствовал, что она трясет его за плечи. «Ответь же мне!» Полковник не знал, услышал он эти слова во сне или наяву. Светало. В окне ясно обозначилась светлая зелень воскресного утра. У полковника начинался жар, веки горели. Лишь с большим трудом он собрался с мыслями. «Что мы станем делать, если не сможем продать ничего?» – не унималась женщина.
«Тогда уже будет 20 января», – сказал полковник, окончательно проснувшись. 20% выплачивают в тот же день».
«Если петух победит», – сказала женщина. «А если нет? Тебе не приходило в голову, что его могут побить?»
«Нашего петуха не могут побить».
«А вдруг побьют?»
«Остается еще 45 дней», — сказал полковник. «Зачем думать об этом сейчас?»
Женщина пришла в отчаяние. «А что мы будем есть все это время?» Она схватила его за ворот рубашки и с силой тряхнула. «Скажи, что мы будем есть?»
Полковнику понадобилось прожить 75 лет. Ровно 75 лет, минута в минуту, чтобы дожить до этого мгновения. И он почувствовал себя непобедимым, когда четко и ясно ответил: «Дерьмо».